Сестры, мы продолжаем с вами изучать послание к Колоссянам. Может быть, кто-то считает, какая по счету проповедь по посланию к Колоссянам? Ну вот, 13-я проповедь будет. Друзья, и я хочу прочитать текст Священного Писания, 2 глава, с 8 стиха по 15-й. Вторая глава послания к Колоссянам, с 8 стиха по 15. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно. И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Быв погребены с Ним в крещении, с Ним вы и воскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. И вас, которые были мертвы по грехам, во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, и властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Братья и сестры, к этому тексту я планирую вернуться два раза. Вот в сегодняшней проповеди и в следующей. И в сегодняшней проповеди хотелось бы отметить несколько мыслей, не очень продолжительных, но очень важных. И вначале, друзья, давайте мы посмотрим на этот текст. «Ибо в нем вы имеете, ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и в нем вы имеете полноту». Я напомню, друзья, что в то время было учение гностицизма, которое учило, что Христос, Он недостаточен для человека. Друзья, каждое учение в то время и все время в современном мире, любое философское учение, оно утверждает, что Бог – это абсолют, Бог – это всевластен, Бог имеет все. Но вот как его познать? К нему есть разные пути. Современные даже философы говорят о том, что да, в Христе, в христианстве много что может доброго обрести. Но это лишь одна часть богопознания. Немало путей в буддизме, в мусульманстве, много путей и в других каких-то религиях. Если все это объединить и все лучше оттуда взять, то мы сможем понять того абсолютного Бога, который открывает себя в разном. Друзья, такое учение, оно не новое, это было еще в древности. И апостол Павел, противоречит этому учению, говорит, что Иисус Христос – это полнота Бога. Все в Нем. Не надо ничего больше. Однажды я работал в своем, ну не работал, точнее, это громко сказано, был в своем огороде, и слышу, кто-то стучит, и кто-то что-то говорит. «Можно к вам? Слово от Бога принесли мы». Ну, слово от Бога ли нельзя принять? Заходят две женщины, свидетельницы Иеговы. И вот мы с ними стали разговаривать, и они говорят эту же самую мысль, вот эту древнюю мысль, которую еще с древности сатана пытается внушить людям, что Бог, вернее, Иисус Христос – это не полнота Божия, это только часть. Да, хороший человек, учитель, господин, но не до конца Бог, не полнота. Я им открываю этот текст, показываю его, этот текст, что он полнота Бога. Мы начинаем разговаривать, и я думаю, как же проиллюстрировать эту мысль. И говорю, скажите, пожалуйста, вот если у вас есть 3-литровая банка воды, и вам эту 3-литровую банку воды надо куда-то перелить, какая банка подойдет? Ну, явно, что 2-литровая не подойдет, и 1,5-литровая не подойдет, подойдет 3-литровая или больше. То есть Христос не может быть меньше Бога, если в Него вместилась полнота Бога, друзья. Интересно, что он дальше пишет, что и в нем мы имеем тоже полноту. И вот Павел говорит о том, что во Христе, который сам полнота Бога, который является полным его отражением, без любого недостатка или искажения, вот теперь мы имеем в нем тоже эту полноту. И дальше вот в этом отрывке, к которому мы два раза обратимся, сегодня и в следующий раз, он открывает, что же произошло или происходит, чтобы эта полнота, Божья полнота, она действительно могла быть излита в нас, чтобы мы имели эту полноту. Друзья, к сожалению, немало христиан, которые даже верят в Иисуса Христа и признают Его божественность, они все равно не имеют полноты Божьей. Они все равно не насыщаются Богом в той полноте, в которой могли бы насыщаться. Они все равно только питаются какими-то частями Божьей полноты, какой-то ограниченностью Божьей. Точнее, Божья, они ограниченно Бога воспринимают. И апостол Павел открывает в этом тексте те процессы, которые произошли и которые должны произойти в человеке, чтобы он мог быть в полноте благословенный, в полноте наполнен Богом. Чтобы вот эта трехлитровая банка, она могла перелиться в нашу с вами жизнь, вот так вот, если образно выражаясь. И сегодня я хотел бы поговорить о том, что же мешает наполнению этой полноты и что Христос убрал. Давайте мы представим еще раз эту банку, и в нее нужно перелить 3 литра из другой банки. Но это можно сделать только в том случае, если в этой банке ничего нет, если она пустая. И только в этом случае можно туда добавить что-то, вернее, перелить полностью ту банку. А если она не пустая, то полностью 3 литра не получится перелить. Какая-то часть только перельется. И вот здесь тоже, в этом тексте, есть то, что Христос сначала избавил, от чего сначала, что Он сначала удалил, что Он сначала убрал, прежде чем излить вот эту полноту благословения Божия. И я, друзья, читая этот текст, мне очень дорого было. Я думаю, что и вам это дорого. И сейчас мы еще раз вспомним об этом и прославим Бога за то, что Он совершил. Здесь описывается два момента, которые были истреблены, уничтожены Христом, очищены Христом, для того, чтобы приготовить место, которое теперь наполнится Божьей полнотой. Он убрал то, что препятствовало наполнению Божьей полноты, что делало невозможным излить этой полноты Божьей во всей полноте. И вот эти две вещи, друзья, или вот эти два понятия, о которых апостол Павел здесь говорит, это 14 стих и 15 стих. Он истребил учением бывшее о нас рукописание, и которое было против нас, и он отнял силы у начальств и властей. Друзья, в этом тексте мы прочитали много стихов, в нем написано много, что он сделал такого, ну как бы наполнил, он воскресил, у нас написано, он убрал греховное тело плоти, он дал нам свою полноту, он дал нам свое главенство, то есть он много что дал, но есть, что он и убрал, что он забрал, что он отнял, друзья. Что же мешало нам, друзья, быть в соединении с Богом? И оказывается, друзья, вот здесь говорится о двух вещах. Препятствие между нами и Богом было некое рукописание, о котором мы сейчас поговорим, и препятствием были силы властей и силы начальств. Ну, разумеется, имеется в виду не политических властей и начальств, а духов злобы поднебесных. Итак, друзья, давайте мы посмотрим более внимательно на этот текст. 14 стих. «Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас». И он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Друзья, вы знаете, один очень известный ученый, человек, который номинировался на Нобелевскую премию, ну, он так и не получил, но номинировался на нее. Человек очень заслуженный, у него было все время определенное переживание всю жизнь. Вот люди, которые его близко знали, в своих дневниках тоже он потом делился об этом, что вот одна вещь его все время так тревожило, или даже не тревожило, а вот, ну, как бы гнобилось такое слово, да, то есть она его очень сильно в уныние ввергала. Он знал, что когда была Великая Отечественная война, ну, точнее, это мы называем Великой Отечественной войной, Вторая мировая война, он сам жил одно время в Германии, потом выехал, то когда он еще жил в Германии, то он какое-то время сотрудничал с нацистскими властями и принимал участие в разработке одного очень, ну, неприятного оружия, которое, в общем-то, потом использовалось незаконно, использовалось, есть оружие незаконное, вы знаете, по правилам ведения войны, там химическое и так далее, для уничтожения людей. И он участвовал в этом деле, и в каких-то документах его фамилия сохранилась. Но эти документы были погребены в каких-то архивах, в каких-то далеких таких вот, в далеких каких-то папках, и никто о них не знал. Но он все время знал и все время переживал, что его имя известно, он такой известный человек и ученый, но что, может быть, когда-нибудь вот эта бумажка, которая там где-то сокрыта, она вот всплывет, она выплывет на свет, и люди узнают, что, оказывается, он принимал участие в преступлениях против человечества. Вы знаете, так и случилось. Один из историков, который изучал вот архивы, он нашел этот документ и опубликовал его, и этот человек и о преступлениях этого человека узнал весь мир. Друзья, бывшее о нас рукописание, то есть там где-то лежит какая-то бумажка, в которой описано что-то против нас. Тут написано «бывшее против нас». «Бывшее против нас». Друзья, что это за рукописание? Ну, послание к Ефесянам открывает, что это закон заповедей. То есть тот закон заповедей, который при Синае был дан народом, народу Божьему Богом, этот закон заповедей, он был подписан со своей стороны народом израильским. Они вслух всего народа пред Моисеем обещали все исполнять. И каждая заповедь в этом законе, она свидетельствует против человека. Она свидетельствует против нас. Итак, друзья, это рукописание, которое против каждого из нас, друзья, написано, оно где-то лежит, оно где-то спрятано, и оно в какой-то момент времени будет найдено, оно не пропало, оно не исчезло, оно не покрылось, знаете, такой тайной, что никто о нем не знает. Сатана в нужный момент достанет это рукописание, покажет его и скажет: вот посмотри, в каких грехах ты принимал участие и что ты делал, и ты теперь рассчитываешь на что-то большее, на что-то доброе, посмотри, вот что есть. Друзья, это рукописание, оно действительно существует или существовало. Как от него избавиться? Давайте представим себе вот этого человека, который томится от того, что он знает, что в каких-то архивах находится листок против него свидетельствующий. Как от него избавиться? Что можно сделать в этой ситуации, друзья? Ну, можно, например, не знаю, там был случай такой, когда один очень богатый человек, против него в России была издана книга, написано журналистом против него, и этот богатый человек выкупил все издание этой книги, все тиражи выкупил и сжег. Вот, то есть, вот так он поступил. Он не хотел, чтобы негативная информация о нем распространялась в нашей стране. И он выкупил все издание, и все издания сжег. Как вы думаете, он уничтожил бывшее о себе рукописание или не уничтожил? Да, конечно, нет, рукопись никуда не делась, файлы сохранились, второе издание этой книги разошлось по всей стране, и, пожалуйста, можно купить его хоть сейчас. То есть, друзья, ты ничего не можешь сделать. Вот бывают долговые рукописания, когда человек, ну, кому-то что-то должен. Вот есть такое понятие... Есть такое понятие «револьверное кредитование». Ну что оно означает? Человек имеет какой-то долг перед банком. Ну, он не имеет права, не имеет возможности заплатить, долг растет, банк ему звонит, говорит, что надо выплатить, долговая расписка, вот рукописание имеется, и вот надо что-то сделать. И тогда человек идет в другой банк, берет кредит и гасит вот этот кредит. Ну и как будто бы он решил свою проблему. Но на самом деле он свою проблему усугубил. То есть кредит взял больше, чем был, и все равно надо выплачивать. И у него опять нет денег, он берет третий, четвертый кредит. Это называется револьверное кредитование. То есть, как бы, как револьверные выстрелы идут один за одним. И человек, конечно, в итоге попадает в такую ситуацию, когда он просто не может ничего сделать уже, и он, ну, признается или банкротом, или его лишают имущества, или еще что-то. Друзья, не получится где-то перезанять и заплатить. Не получится как-то погасить вот эту долговую бумажку какими-то своими добрыми делами. Здесь я нагрешил, но здесь я добро сделаю. Да пока ты здесь добро делаешь, ты еще больше нагрешишь здесь и так далее. Это револьверное кредитование не поможет. Как от него избавиться, друзья? Что можно сделать? Вообще, друзья, вот это рукописание против нас, оно как сеть. Вот настолько сильно мы запутываемся в нем. Вы знаете такую историю? Наверное, все ее знают. Такая история с юмором. Когда один человек приходит к другому человеку занять рубль. Говорит: займи мне рубль, пожалуйста, на год. Мне, крестьянин, мне надо купить, там, я не знаю, для посева что-нибудь. В то время рубль большие деньги были. Он говорит: я тебе рубль займу, но при одном условии, что ты мне отдашь 2 рубля через год. Он говорит: хорошо, я отдам тебе 2 рубля через год. И он уже выходит, и этот, который занимал, говорит: слушай, друг, тебе через год 2 рубля отдавать. Это же очень сложно. Отдай мне рубль сейчас и рубль через год. Все будет проще. Он надо этому подумал, да, действительно, рубль сейчас, рубль через год. А еще раньше, когда говорит: я тебе рубль взаймы дам, только ты мне что в залог-то оставишь? Он говорит: я тебе топор в залог оставлю. Отдай ему топор в залог, а тут ему рубль дает. И говорит: через год два вернешь. А потом говорит: через год тебе 2 возвращать. Верни мне сейчас 1, чтобы тебе легче через год было возвращать. Он подумал и отдал ему 1 рубль. Идет обратно и думает: и рубль не получил. И рубль должен остался, еще и топор отдал в залог. Вот как-то, друзья, вы знаете, вот наш мир... Вот он на это похож. Вот на это похож. Вот мы хотим вот к чему-то такому обратиться, чтобы нам избавиться от наших проблем каких-то, от наших переживаний, от этого долга, висящего на нас. Я знаю людей, которые прошли какие-то, ну, сложные обстоятельства жизни, там войны и так далее, у них совесть мучает. Они обращаются куда-то за помощью, и ситуация запутывается. Все становится хуже. Это рукописание никуда не девается. Оно еще сильнее начинает тебя судить. Оно настолько мощно тебя осуждает, что человек иногда даже самоубийством жизнь заканчивается. Он не видит выхода из положения. Вот это рукописание, оно есть, и оно вечно. Друзья, ну здесь есть выход. Смотрите. «Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его, и что? И пригвоздил ко кресту». Мне очень понравилась одна картина, я видел ее давно, я сейчас вспомнил, когда готовился к проповеди. Крест, ну вы знаете, что в православной традиции или в католической принято рисовать Христа, а в протестантской традиции не принято рисовать Христа, да, на кресте. Рисуют как-то символично крест, или там венок рисуют, венец, или еще что-нибудь, там символы такие, но самого креста не рисуют. И вот один протестантский, самого Христа не рисуют, один протестантский художник, он, думая, как изобразить Христа на кресте, не изображая самого Христа на кресте, он как раз взял этот текст. Он изобразил крест и на нем пригвоздил таким, знаете, гвоздем такая расписка, большая-большая бумажка. И написано большим буквами «Погашено». Вот этот вот момент мне очень отразился в памяти. Друзья, вот он взял вот это рукописание и пригвоздил ко кресту. Вы можете подойти туда, к этому кресту, посмотреть, там написано «Долги Самарина Дениса». И много-много перечислено. Много. Список такой, что не хватит и жизни прочитать. И написано такими красными буквами через всю. Написано «Погашено». Вот, друзья, этот образ, который Павел здесь применяет. Куда рукописание это делось? Откуда оно? Куда его? Как с ним справиться? Да никак. Оно только Христом может быть погашено. Пригвоздил ко кресту бывшее о нас рукописание. Друзья, оно и сегодня действует, это правило. Оно и сегодня для нас очень важно, потому что мы действительно только этим спасаемся. Известнейший пример, который все знают, когда к Лютеру пришел сатана и зачитывал списки грехов. Помните эту историю? Зачитывал. А потом Лютер говорит, что ты не все еще прочитал, там еще много-много всего есть, но все это прощено Христом на кресте, все это пригвождено на крест Иисуса Христа. Итак, друзья, первое, что сделал Христос, Он истребил, то есть уничтожил. Он выбрал из этих архивов вот эти долговые записки о нас, друзья, и Он пригвоздил их ко кресту, и они до сих пор там висят, и на них можно посмотреть и утешаться тем, что там кровь Иисуса Христа, надпись написана, что все заплачено. Второе, друзья, что сделал Христос, написано, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Здесь, друзья, сказано о неких властях и о неких начальствах. Я еще раз скажу, конечно, здесь не идет речь о полиции или о императоре того времени. В другом послании апостол Павел более подробно открывает эту мысль. Он говорит о духах тьмы века сего, о силах поднебесных, о сатане, о его ангелах, о тех, ну, личностях, или как назвать, о тех вот персонах, персоналиях, которые в этом духовном мире имеют влияние на мир физический. И здесь написано, что он отнял у них силы. Это говорит о том, что до этого момента у них были силы, друзья. Что что сатана, его ангелы и силы тьмы, они действительно имеют силы. Они так называются, силы тьмы. Друзья, много текстов подтверждает эту мысль. Например, послание к Ефесянам, 2 глава, 2 стих. Написано, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в мире. То есть он описывает людей, мертвых по преступлениям и грехам, которые живут по воле князя мира. То есть он им приказывает, они делают, потому что они подчинены этому князю. У него есть силы заставлять их делать то, что они, может быть, даже и не хотят делать. Они живут по воле князя, у него есть силы. Второе послание Тимофею 2:26, очень похожая мысль, написано, чтобы мы с кротостью наставляли противников, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Можно представить дьявола как такого паука, который наплел такую сеть, и туда попадаются мухи вот эти, или люди, которые уловлены в воле сатаны, они вынуждены жить по его воле. То есть у него есть сила. В Евангелии от Луки, 13 глава, 16 стих, Христос встречается с женщиной, которая больная, и Он свидетельствует о ней таким образом. 13 глава, 16 стих, что, секундочку, «Сию же дочь Авраамову, которую», помните продолжение, «связал сатана». То есть у него была сила связать, и уже в 18 лет она мучилась. Друзья, также еще один текст, просто я пару текстов еще добавлю для того, чтобы мы убедились в том, что у сатаны есть сила. Это послание Коринфянам 12:2. «Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас». То есть в другом переводе, как будто заставляли вас идти или заставляя вас идти. Ну и когда Христа просит научить молиться, то в своей молитве «Отче нас» Он говорит такие слова: «Молитесь, избавь нас от лукавого». То есть это говорит о том, что лукавый имеет возможность действовать. Надо молиться об этом, чтобы лукавого не было в нашей жизни. Ну, он учеников тогда об этом говорит. Ну и сам Христос свидетельствует: «Вот идет князь мира сего». Друзья, это тексты Священного Писания. А что наша жизнь? Наша жизнь тоже свидетельствует о том, что действительно враг душ человеческих имеет огромную силу, имел даже огромную власть. У него было много в его ведении, и он очень много людям жизни испортил. И, друзья, мы видим, что сколько людей как бы и не хотели бы, может быть, так жить, но они по-другому не могут, потому что сатана их мучает, сатана их заставляет это делать. Посмотрите, как написано здесь: отняв силы у начальств и властей. То есть Иисус Христос, для того, чтобы мы с вами смогли иметь общение с Богом, чтобы мы смогли с вами напитаться Его полнотой, Он для этого отнял силы у того, кто имел власть над нами, кто имел власть над нашими душами, и который, конечно, не хотел, чтобы мы имели общение с Богом. Друзья, и Христос говорит такие слова: «Кто, придя в дом сильного, расхитит дом его, если прежде не свяжет сильного». Да? Вот здесь имеется сам Христос, который пришел, и вот он этого сильного, который был тогда властелином этого дома, он его связал, он его лишил силы, и теперь он имеет право действовать. Друзья, и вот в нашей жизни то же самое. Христос отнял силы у начальств и властей. Он отнял эти силы. Написано дальше: «Властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой». Я обратился к толкователю толковой Библии Лопухина, и он очень красиво описывает вот эту картину, вот этого текста, как бы это мы читали, если бы мы читали греческий язык, если бы мы знали греческий с вами, я очень жалею, что его не знаю, вот, и как бы мы читали, друзья, этот текст, если бы мы знали греческий. Смотрите, вот эта фраза «отняв силу на часть властей» звучит по-гречески: «снял с них все военные доспехи». То есть апостол Павел использует эту фразу. То есть, представляете, выходят такие генералы, такие вот важные люди в регалиях, в доспехах, да, и вдруг кто-то снимает с них все эти доспехи. Вот в чем они остаются, да, вот в своей какой-то повседневной одежде, вот такие вот никто, ничтожные, без регалий, без каких-то погон, без доспехов, без меча, без оружия. Вот Христос снял сил вот этих духовных, темных сил. Он снял вот эти военные доспехи. «Властно подверг их позору». Властно, то есть открыто, всенародно, показал их побежденными. Друзья, я думаю, вы помните кадры, когда закончилась Великая Отечественная война, то один из очень трогательных моментов, важных моментов для советского народа в то время, это был момент, когда на Красной площади несли знамена нацистской Германии. И их несли... Как вообще правильно нести знамя? Его нести надо древком вверх, чтобы оно развивалось, а пораженные вот несли древком вниз, да, вот это очень важно, что вниз направлены, и потом их бросали туда, бросали на Красной площади в одну большую кучу. Друзья, тут написано: «властно подверг их позору». Вот то же самое здесь применяется, вот эта фраза: «показал их побежденными». Апостол Павел здесь употребляет такое выражение, которое в то время употребляли римские идееписатели, то есть люди, которые описывали триумфы императоров. Апостол Павел использует эти же самые слова. То есть когда император возвращался с победы, полководец возвращался с победы над какими-то племенами, то он шел, держа свое знамя очень высоко или копье очень высоко неся, а за ним шла процессия побежденных им военачальников, которые несли свои знамена. И вот так он и пишет, что «восторжествовав над ними собою», то есть проведя их вслед за собою в своем триумфальном шествии, держа в руках, как триумфатор, держа в своих руках знамя, держа в своих руках крест. Вот так вот апостол Павел красиво описывает. Можно представить картину: идет Христос, держа в своих руках крест, а за ним плетутся лишенные вот этих сил, лишенные власти, лишенные регалий, лишенные все, опозоренные силы, вот эти ну, духи злобы поднебесной идут, они идут за ним. Вот этот текст, друзья, об этом говорил. Отняв силу начальства властей, властно подверг их позору, восторжествовав над собою. Послание к евреям, друзья, 2 глава, 14 стих, говорит такие слова. Сейчас я прочитаю. 2.14 евреям. Также и он воспринял онные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти. Друзья, вот слово «держава» означает, ну, это, во-первых, символ власти, держава у царя была, да, но держава еще означает саму страну, то есть это страна, держава, и это связано, символ державы и страна, это между собой связано. И вот он лишил силу, вот имеющего вот эту державу смерти, он забрал у него это, друзья. Знаете, я когда-то проповедовал на такую тему, которая называлась «Три вещи» или «Три как бы положения», в которых христианин может 100% не бояться. То есть от чего христианин 100% всегда застрахован. То есть если христианин поверил во Христа, то вот то, о чем я тогда говорил, это 100% с ним никогда не случится. Могут случиться болезни, могут случиться несчастные случаи, от этого мы не застрахованы. Но от чего мы застрахованы, друзья? Мы застрахованы, например, я сказал несчастный случай, от случайности. Написано, что верующему человеку все содействует ко благу. Мы можем быть уверены на 100%, что все, что происходит в нашей жизни, это подконтрольно Богом и использовано им для того, чтобы благословить нас в этой жизни или в будущей. Мы можем быть в этом убеждены. Неверующие люди не могут в этом убеждены быть. Не написано про них так, написано про тех, кто призван по его изволению, любящим Бога. И также, друзья, я в той проповеди отмечал, что мы 100% можем не переживать за влияние духовных сил вот этого мира на нас. Потому что мы с вами находимся под защитой того, который отнял у этих начальств, у этих властей, у этих сил тьмы века сего, отнял силы, подверг их позору, и он восторжествовал над ними собою. И в послании к евреям, которое я прочитал, написано: «А так как мы сыны, то мы тоже наследники всего этого». Друзья, и мне кажется, что размышление о том, что Бог совершил в нашей жизни, наполняет нашу жизнь смыслом и наполняет нашу жизнь надеждой и утешением. Мы знаем, что Христос, Он истребил учением бывшее нас рукописание. Друзья, каждый честный человек, а я надеюсь, мы стараемся быть честными, он прекрасно знает о своих проступках, о своих проблемах. Мы знаем, друзья, с вами о том, что, как вы знаете, в Библии написано, сердце твое знает много случаев. Да? Люди могут не знать, но сердце твое, оно знает много случаев. Когда ты можешь вспомнить о том, как ты поступал так. И что с этим делать? Каждый из нас иногда переживает, а может быть мы придем туда на небо, и вдруг нам выкатят целый список, друзья, того, что мы совершили в нашей жизни. Конечно, это не дает нам права согрешать произвольно, как говорил брат Дима. Друзья, не об этом идет речь. Но вот то осуждение, которое давлело над нами, теперь оно уничтожено. Теперь мы можем посмотреть на крест. Мы вспоминали о змеях, которые кусают. Один из очень сильных укусов змеи заключается в том, что сатана подходит к нам и говорит: «Да кто ты такой? Да разве ты можешь совершать служение? Да разве тебе молиться Богу? Да разве тебе там, заниматься с детьми там, или еще с кем-то? Разве ты это можешь делать? Разве тебе это все заниматься? Ты же посмотри, ты и в этом не прав, и в этом не прав. И у тебя вот это, друзья». И вот эти укусы змеи, они очень часто бывают болезненные. И даже я знаю людей, которые в уныние от этого спадают. А где исцеление? А посмотри на тот крест. Вот, посмотри, а что мы там увидим на этом кресте? Пригвожденное рукописание. Оно там пригвождено и там прощено. Друзья, второе, о чем мы сегодня говорили, это что нам не нужно бояться сил сатаны. Он лишен сил, он лишен власти, он подвергнут позору властно. Друзья, посмотрите, когда Христос встречался с бесноватыми, вот он встречается с человеком, в котором легион бесов. Легион-то сколько? Вот сколько такой легион? 10 тысяч, да, по-моему? Или сколько там, я не знаю, я уже запутался. Допустим, 10 тысяч бесов. 10 тысяч! Друзья, это огромная толпа бесов. И они смиренно, ну если, конечно, слово смиренно подходит бесам, вот, они так вот униженно говорят: Господи, позволь нам свиней войти, друзья. Но согласитесь, что властно подверг их позору. Ну согласитесь, что позорно, да, это все. Они там мечтали, может, о том, что они там людьми будут управлять. Он, можно нам в свиней войти? Друзья, вот так вот в нашей жизни бывает. Христос восторжествовал над собой. И мы теперь освобождены от этого. Для чего? Для чего Христос истребил учением бывшего нас рукописания? Для чего Христос отнял силы у начальства властей, и они теперь не имеют права действовать в нашей жизни? Для чего? Не для того, чтобы, друзья, нас оставить чистенькими такими. Христос говорит, что если из какого-то дома выгнан бес, и дом прибранный, такой чистенький, но он не занятый, то что происходит, друзья? Он приходит, возвращается и семь злейших приводит. Здесь, друзья, в этом же тексте, к которому мы еще раз обратимся в следующий раз, здесь написано, что он истребил, написано, что он лишил начальств, но этого недостаточно. И теперь он наполняет нас новым содержимым, он наполняет нас полнотою Бога. Друзья, и да благословит нас всех, чтобы мы могли действительно вот осознавать то, что совершил Христос в нашей жизни, прославлять Его за это и наполняться Его полнотой. Давайте мы склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.